Лилиан чувствовала не одиночество, а отрешенность от всего. Она ничего не брала с собой и не знала, куда едет. Она боялась, что Волков придет опять, и в то же время желала увидеть его еще раз. Вдруг за дверью послышалось царапание и тихий лай. Лилиан открыла. В комнату вбежала овчарка Волкова. Собака любила ее и часто приходила без хозяина. Но сейчас Лилиан решила, что Борис с умыслом послал к ней собаку. Однако Волков не появлялся. Закрыв дверь, она кралась по белому коридору, как вор, пытающийся скрыться. Она надеялась незаметно прошмыгнуть через холл, но старшая сестра поджидала ее у лифта. «Профессор велел еще раз передать вам, что вы можете остаться».
«Спасибо», — сказала Лилиан и пошла дальше.
«Будьте благоразумны, мисс Дюнкерк. Вы не знаете, в каком вы состоянии. Сейчас вам нельзя менять климат. Летом, может быть».
Лилиан продолжала идти. Несколько человек, сидевших за столиками для игры в бридж, подняли головы. Больше в холле никого не оказалось, в санатории был мертвый час. Борис не пришел. Хольман стоял у выхода.
«Если уж вы непременно решили ехать, то поезжайте хотя бы по железной дороге», сказала старшая сестра.
Лилиан молча показала ей на шубу и шерстяные платки. Крокодилица сделала презрительный жест.
«Не спасет! Вы что же, стараетесь нарочно погубить себя?»
«А кто этого не делает? Мы поедем медленно, да и ехать не так уж далеко».
Ей оставалось сделать еще шаг. «Вас предостерегли», — произнес ровный голос рядом с ней.
«Мы не виноваты. И мы умываем руки».
И хотя Лилиан было не до смеха, она все же не могла не улыбнуться.
Последняя штампованная фраза крокодилицы спасла положение.
«Зачем вам мыть руки, они у вас и так стерильные? Прощайте.
Благодарю вас за все». Она вышла. Снег так сильно искрился, что слепил глаза.
«До свидания, Хольман!»
«До свидания, Лилиан! Я скоро последую за вами!» Она взглянула на него. Хольман смеялся. «Слава Богу!» — подумала она. «Наконец-то мне не читают нравоучений!» Хольман закутал ее в шубу и в шерстяные платки. «Мы поедем медленно», — сказал Клярфе. «Когда солнце сядет, опустим вверх. А от ветра мы пока защищены с боков».
«Хорошо», — ответила она. «Можно уже ехать?»
«Вы ничего не забыли?»
«Нет».
«Впрочем, если и забыли, вам пришлют». Эта мысль не приходила раньше в голову Лилиан, и она утешила ее. Ведь Лилиан считала, что с отъездом оборвутся все нити, связывающие ее с санаторием.
«Да, в самом деле, можно попросить, чтобы прислали», — сказала Лилиан.
Машина отъехала, Хольман махал им рукой. Борис не появлялся. Лилиан посмотрела вокруг. На террасах солярия, на которых еще минуту назад никого не было видно, вдруг появились люди. Больные, лежавшие там в шезлонгах, поднялись и выстроились цепочкой. Тайный телеграф санатория уже известил их о происходящем, и теперь, услышав шум мотора, они встали и глядели вниз. Тонкая цепочка людей темнела на фоне густо-синего неба. «Как на верхнем ярусе во время боя быков», — сказал Клярфе.
«Да», — согласилась Лилиан.
«А кто же мы? Быки или матадоры?»
всегда приходится быть быком. Но думаешь, что ты матадор. Машина медленно ползла по белому ущелью, над которым, подобно ручью, струилось небо, синие, как цветы горчанки. Перевал уже был позади, но сугробы по обеим сторонам дороги все еще достигали почти двухметровой высоты. За ними ничего нельзя было разглядеть. Куда ни кинешь взгляд, повсюду виднеются лишь снежные стены и синяя полоса неба. Лилиан сидела, откинувшись назад, и порой она переставала различать, что было наверху и что внизу, все синее и все белое. Потом запахло смолой и хвоей, и перед ними вдруг выросла деревня, коричневые низенькие домики. Клерфе остановил машину у бензоколонки. «По-моему, уже пора снять цепи. Как там дальше дорога?» — спросил он у паренька у заправочной станции. «Будь здоров!» «Что?» — Клерфе посмотрел на паренька. «Да ведь мы знакомы. Тебя зовут Герберт или Гельмут или Губерт?» Парень показал на большую жестяную вывеску, прикрепленную к двум стойкам перед заправочной станцией. «Г. Геринг. Гараж и ремонт автомобилей». «Это не новая вывеска?» — спросил Клерфе. «Да нет, совсем новенькая». «Почему же ты не написал свое имя полностью?» «Так практичнее. Могут подумать, что меня зовут Герман». «Скорее можно было ожидать, что тебе захочется поменять фамилию, а не выписывать ее такими громадными буквами». «Эдак я бы здорово свалял дурака», — заявил паренек. «Особенно теперь, когда снова появились немецкие машины. Вы не можете себе представить, какие чаевые я получаю. Нет, сударь, для меня это источник дохода». Клерфе посмотрел на его кожаную куртку. «Она тоже из этого источника?» «Только наполовину. Но еще до конца сезона он принесет мне лыжные ботинки и пальто. Это уж точно».
«А может, ты просчитаешься? Многие не дадут тебе чаевых как раз из-за твоей фамилии». Ухмыляясь, парень бросил цепь в машину.
«Но не те, кто снова позволяют себе ездить сюда, чтобы заниматься зимним спортом. Да и вообще ничего плохого не может случиться. Одни дают, радуясь, что его уже нет, другие, потому что у них связаны с ним приятные воспоминания, но дают почти все. С тех пор, как здесь появилась эта вывеска, я кое-чему научился. Вам бензин нужен, сударь?»
«Да, нужен», — сказал Клерфе. «Целых 70 литров. Но я куплю его не у тебя, а у кого-нибудь другого, менее оборотистого». Через час снег уже был далеко. Поля стали черные и мокрые, а на лужайках виднелась прошлогодняя трава, желтая и серо-зеленая. «Хотите остановиться?» — спросил Клерфе.
«Пока нет».
«Боитесь, что нас догонит снег?»
Лилиан кивнула. «Я больше не хочу его видеть».
«Вы его не увидите до будущей зимы».
Лилиан ничего не ответила. «До будущей зимы», — подумала она. Зима казалась далекой, как звезда. Ей никогда не достичь ее.
«Может, нам все же выпить?» — спросил Клерфе.
«Да», — сказала Лилиан. «Когда мы приедем в Лаго Маджоре?»
«Через несколько часов, поздно вечером».
Клерфе остановил машину у деревенской гостиницы. Они зашли в комнату для приезжих. Молоденькая официантка зажгла свет. На стенах висели гравюры с изображениями атакующих глухарей и ревущих оленей.
«Вы проголодались?» — спросил Клерфе. «Вы вообще что-нибудь ели?»
Ничего.
Я так и знал. Он повернулся к девушке. Что у вас есть?
Салями, охотничьи колбаски и шублиги.
Две порции шублигов и несколько кусочков вон того темного хлеба. Принесите еще масло и разливное вино. У вас есть фендан?
Есть фендан и есть вельполичелло.
Нам фендан. А что вы сами выпьете?
Сливяночку, если не возражаете, сказала девушка.
Не возражаю. Лилиан сидела в углу возле окна. Она прислушивалась к разговору Клярфе и девушки. Красноватый свет лампы, отражаясь в бутылках на стойке, превращался в зеленые и красные блики. Черные деревья за окном подымались к высокому зеленоватому вечернему небу. В деревенских домиках зажглись первые огоньки. Все казалось таким мирным и таким естественным. Этот вечер не знал ни страха, ни бунта. И Лилиан была его частью, такой же естественной и мирной, как все остальное. Она спаслась. Когда она это почувствовала, у нее чуть не перехватило дыхание. «Шублиги — это жирные деревенские колбаски», — объяснял Клярфе. «Необычайно вкусные, но, может, вам они не понравятся?»
«Мне все понравится».
Девушка принесла светлое вино. Она налила его в маленькие стаканчики. Потом подняла свой стакан со сливовой водкой. «Ваше здоровье!» Они выпили. Клярфе огляделся, гостиница была бедной. «Это еще не Париж», — улыбаясь, сказал он.
«Для меня это уже первый пригород Парижа», — ответила Лилиан.
До Гёшенена ночь была ясная, светили звезды. Клярфе погрузил Джузеппе на одну из товарных платформ, которые стояли у перрона. Кроме их машины, через тоннель ехали еще два лимузина и спортивная машина красного цвета. «Хотите остаться в машине или поедем в вагоне?» – спросил Клярфе.
«Мы не очень испачкаемся, если останемся здесь».
«Нет, это электровоз, и мы опустим вверх». Железнодорожник подложил под колеса деревянные колодки для устойчивости. Другие пассажиры тоже остались в машинах. В обоих лимузинах горел верхний свет. Вагоны сцепили, и поезд въехал в Сент-Готардский тоннель. Стены в тоннеле были мокрые, огоньки пролетали мимо. Через несколько минут Лилиан начал казаться, что она в шахте, и опускается вглубь земли. Воздух стал тяжелым и затхлым. Шум поезда повторяло тысячекратное эхо. Освещенные лимузины, качавшиеся перед глазами Лилиан, казались ей вагонетками на пути в ад.
«Будет этому когда-нибудь конец!» — крикнула она.
«Через четверть часа. Сен-Готардский тоннель — один из самых длинных в Европе». Клярфе протянул ей свою плоскую флягу, которую он заново наполнил в гостинице. «Не мешало бы к этому привыкнуть», — сказал он. «Судя по тому, что слышишь и видишь, мы скоро будем так жить. Сперва в бомбоубежищах, а потом в подземных городах».
«В каком месте мы выйдем?»
«В Айроло. Оттуда до Италии рукой подать». Лилиан пугал первый вечер. Она ждала раскаяния, ждала, что воспоминания обступят ее, как рыси, выползающие из темноты. Но езда через грохочущее каменное брюхо земли вытеснила у нее все мысли. Ее охватил страх, свойственный каждому живому существу, обитающему не под землей, а на земле, страх быть погребенным. Она с такой страстью ждала света и неба, что другие чувства в ней исчезли. «Как быстро все меняется», — думала она.
Всего несколько часов назад я была высоко в горах и мечтала спуститься вниз. Теперь я мчусь под землей и мечтаю опять подняться наверх.
Из одного лимузина вылетел кусок бумаги и ударился о ветровое стекло их машины.